Кроме временных различий, были региональные различия. То есть здесь работали таким инструментом, по таким технологиям, а здесь вот были какие-то свои особенности. Скажем, церковь Ризоположения, средневековая постройка, и там на одной маленькой церкви 6 различных кровель. Скажем, идет какая-то постройка, приходит из соседней деревни или из этой же деревни мужичок, который вот участвует в строительстве этого храма, и бригады его берут. Но у него свои секреты, а у соседнего свои секреты, они ими не делятся. Вот им сказали, сделайте эту крышу, он делает ее по-своему, соседнюю крышу маленькую сосед делает по-своему, третий делает по-своему. Первый раз я столкнулся с таким вот в этой Уфтюге на церкви Дмитрия Солунского. Там были все окна разные. На этих старых постройках они, как правило, все разные окна. А тут второго света два окна, южные, были абсолютно симметричные. Но когда я их разобрал, то был в шоке. Потому что у одного были шипы в конструкции косяков, а у второго не было. Хотя на фасаде они были абсолютно одинаковые. Я долго ломал голову. Как же так? Одинаковые два окна. Не разбери я их, и я бы и не понял, что они такие имеют свои особенности. А оказывается, пришли два плотника. Одного там отец так учил, а другого дед так учил. У них был кто-то закоперщик, зодчий, закоперщик, как угодно его называть. И он, значит, вот сказал, что тебе и тебе по такому окну вот размеры. Они делали параллельно. Но один сделал шипом, другой без шипа. Оба простояли 200 лет с лишним. Не разбери я этого, я бы этого никогда не увидел.
Но это же еще совершенно средневековый подход, и когда это, секрет.
И это все средневековый подход. Книги стали писать у нас только в конце 19-го, начало 20 века. Но про инструменты, вот полковник Дементьев пишет книжку, он пишет, топор нужен для того, чтобы перерубать дерево поперек. Он рисует этот топор, но, естественно, ни про какие технологии он не знает. Скажу мужику, он срубит как надо, а я полковник не моего ума это делать. Долго так и было, и больше того, в реставрацию это все так и пришло. А как только мы из процесса реставрационных работ выбрасываем исторические ремесла, сопутствующие этому времени, мы получаем, на что смотреть невозможно. 20 век показал, что не проходит этот номер. Сегодня уже специалисты во всем мире понимают, что вот без этого ничего невозможно делать. А это требует изучения. Даже одно и то же время, допустим, церковь Дмитрия Солунского и его церковь в Цыпино. 1786 год одна, а 1755 год вторая. Но инструменты разные, технологии разные, приемы разные и архитектура разная. Хотя время практически одно и то же. То есть, если я вот умею, у меня опыт есть реставрация на оптике, это не значит, что я пришел на Цыпино и буду лудить все то, что я знаю там. Нет, я должен изучать и делать только то, что здесь сделано.
Ваш музей существует как наглядное пособие или для просто посетителей?
Он создавался как класс для студентов. А потом туристическая фирма говорит, что а можно мы к вам будем водить туристов? То есть вот приезжает автобус из Москвы, из Вологды, еще откуда-то там. Они специально заказывают лекцию. Но в основном, конечно, я ориентируюсь на студентов, то есть те, которые у меня учатся, ремесленники. Плюс вот сейчас мы стали общаться еще и с Мархи. Когда я был молодым человеком, мне, конечно, никогда не прельщали лавру преподавателя. Мне нравилось то, что я делал. Но потом со временем приходит человек, я хочу у вас работать. А что ты умеешь? А ничего. И надо его учить. Получили даже лицензию и приезжают к нам не только из России, но и из Норвегии, из Америки приезжали, из Швеции.
А много у вас студентов-то?
Немного. Сначала были группы где-то по 10, 14, там 15 человек, но очень быстро я понял, что это пустая трата времени и денег. А потом настали такие времена, что стали приезжать люди только те, кто мотивирован. Они из разных регионов страны, из Сибири, из средней полосы России, из Москвы, Подмосковья, из Карелии, из Архангельска, Вологодской области и из-за рубежа для того, чтобы получить какие-то навыки. Ну и вторая стадия – это когда я стал уже со студентами Мархи.